И как бы ни была она пуста, живи, ищи еще креста. Не создано познанием любви.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире очередная передача «Точка опоры». Божье благословение да пребудет со всеми вами. Я продолжаю отвечать на ваши вопросы, на ваше обращение на сайт телеканала «Союз», группу «Контакт», на сайт храма Рождества Иннопредтечи в Юках, в мой личный адрес, в адрес Международного института резервных возможностей человека, который я возглавляю на Придорожной аллее. И я стараюсь отвечать на многие ваши вопросы, которые особенно важны для разных людей. Если вопросы сугубо личные и индивидуальные, то стараемся отвечать письменно этим людям, буквально вот индивидуально. А те вопросы, которые представят общий интерес, то я их стараюсь озвучивать. Поэтому продолжаю ответы на ваши вопросы. Группа «Контакт» телеканала «Союз». Валерий. Доброго времени суток. Сел за написание рассказа о проблемах семьи, попавшей в зависимости от секты свидетелей Иеговы. Если можно, небольшой ликбез по данной теме. Как люди цепляются за их крючок? Самые распространенные случаи. Используют ли они в своей деятельности наркотические вещества? Например, для подавления воли вновь принятых. И главное, как получается оттуда выйти. Также буду рад любым материалам о способах их влияния на адептов и свидетельствам бывших участников, неравнодушных к данной теме. Прошу писать в личку. Валерий, я так вам скажу вот про секты. Секты – это потому, что мы, люди православные, не занимаемся апостольским служением. Жатвы много, делателей мало. Вот когда делателей мало, появляются другие делатели. Другие делатели, они окружают человека заботой и вниманием. Вот иногда, когда человек приходит в православный храм, то его не окружают таким заботой и вниманием, как окружают его в разных сектах. Человека просто начинают его опекать. Человек видит, он одинокий, он обретает друзей, он обретает людей, которым он не безразличен. Он попадает в большую семью, которая помогает ему преодолевать многие жизненные трудности. Ведь на самом деле все секты – это упрек нам. В очень недостаточном апостольском служении. Если бы мы людей окружали духом любви, не было бы никаких сект. Секты – это обличение нас, православных христиан. Алексей, здравствуйте. Хотел узнать ваше мнение об анонимных алкоголиках и о 12 шагах. Но, вы знаете, я вам говорил о том, что Господь сказал, что жатвы много, делателей мало. Очень много людей с зависимости, с проблемами. И любые методы, которые не загораживают Бога от человека, а 12 шагов не загораживает Бога от человека, они допустимы. Главное, чтобы любой метод лечения, личность врача, целителя, не загораживала Бога от человека. Многие группы анонимных алкоголиков работают под патронатом Русской Православной Церкви, и люди причащаются, исповедуются. И я знаю многих людей, которые выходили именно этим путем, православных людей в том числе. Знаю и священников, которые сами вышли при помощи анонимных алкоголиков, и знаю архиереев, епископов, которые выходили через именно 12 шагов из алкогольной зависимости. Были такие случаи, я их знаю. Поэтому лично я отношусь так к этому, что это действительно метод, который существует много лет, который себя оправдал, который показывает свою эффективность. Но лично мне не все нравится в 12-шаговой программе. Я считаю, что наши православные подходы, они более, ну, как бы эффективные, но это мое личное мнение, это моя личная точка зрения. Вот. Но при этом я к ним крайне положительно отношусь, и вот ни в коем случае нельзя останавливать колесо, которое крутит вот жернов, который мелит муку. Не заграживай рта у вала молотящего. Поэтому всегда вот именно на уровне синодального отдела социального служения, на всех конференциях мы стараемся все-таки оказывать такую поддержку разным направлениям исцеления от зависимого поведения, в том числе и анонимным алкоголикам. Евгений, здравствуйте, прошу вас совета, как мне поступать в отношении моего младшего брата? А ситуация сложилась так. Брат жил с семьей, жена, пасынок 15 лет, родная дочь 10 лет. Он работал водителем, часто был не в длительных командировках. По приезду нередко выпивал в гараже. Жена увлеклась играми в компьютере. С его слов перестала готовить и знать прочие обязанности. Начались на этой почве скандалы в семье. На работе все реже посылали в рейсы. Все чаще приходил домой пьяный, скандалил, устраивал сцены, пугал суицидом. Жена работала до позднего вечера, он работу бросил совсем. Продолжая пить, уже будоражил не только свою семью, но и близких. Обзванивал сестру, мать, братьев, прощался со всеми, собирался покончить жизнью. Все принимали угрозы всерьез. Лишались покоя, звонили мне, я приезжал, беседовал с ним, давал литературу, молитвослов. И вроде как находил понимание, но все потом повторялось по тому же сценарию. Однажды после очередного оповещения родственников по маминому настоянию я приехал к нему, калитка была заперта. На телефон не отвечал. Я вызвал полицию, скорую, перелез через забор, шли в дом. А он лежит на кровати своей жене, СМС строчит на ее отключенный телефон. И плевать ему, что все родные в 2 часа в тревоге и в страхе и переживают за его жизнь. Тогда я окончательно понял, что ему это доставляет, если не удовольствие, то успокоение. Когда все на взводе и в страхе за него, в следующий раз, когда он хотел поджечь дом, я его побил при семье, каюсь и отвез, как думал, на время к матери. О чем скоро пожалел. С того времени мать оставила у себя, жена перестала пускать в дом, вызывая всякий раз полицию. Брат имитировал поджог соломой, под свой дом подложил. Я уверен, жечь не стал бы, но повод для вызова полиции дал. Теперь он пил каждый день, вымогая у матери деньги, напоил и сигареты, сел целиком и полностью на ее шею. Я выгонял его, но мама заступалась и оставляла брата жить у себя. Теперь сцены ревности к жене, он пьяный закатывал перед матерью, она от меня скрывала, чтобы я его не побил, но рано или поздно я об этом узнавал. Просил маму выгнать его, сдать в психушку, так как у него были припадки бешенства, и он становился для нее опасен. Однажды убедили его, что нужно лечиться. Повезли в Пугачевскую психиатрическую больницу, но его не взяли. Второй раз привезли после приступа, и опять не взяли. Я обратился к прокурору, те провели проверку. Ничего противоправного не выявили. После этого случая брат вообще наотрез отказывался к местному психотерапевту, считал, что тот будет ему мстить за жалобу прокурору. Сестра в Саратове договорилась о его лечении, отвезли, отдали 40 тысяч, пролечили, через 2 месяца еще хлеще стал пить. Мог и раньше начать, но боялся умереть. Возили туда же повторно, заплатили последний день, сестра и мама. То ли тот врач шарлатан, то ли все далеко запущено, пился сразу по приезду лечения. Скорее всего, причина его пьянства больше духовная. С нее-то и надо начинать, но он в это не верит. Мать скоро 3 года как овдовела. Брат копия своего отца, может, еще и поэтому не хочет его прогонять. Ей жалко, боится суицида, он наглеет с каждым днем, требует деньги на пойло, курит. Осенью 2016 года будет 2 года, как он сел у мамы, женщины больной, не желая работать, а сел у мамы, находя себе оправдание. У него 8 тысяч пенсия, слезы, все сбережения тратит на него, кормит, одевает, да еще вынужден давать на сигареты, алкоголь. Мне больно все это смотреть, но против воли мамы сделать ничего не могу. Моя семья всегда помогала и делами, и деньгами, но теперь дома у меня ропот, я их понимаю. Они не обязаны ублажать прихоти братца, ведь и наша помощь в том числе стимулирует его не искать работу. Я уверен, не нуждаясь, он и шага не сделает, чтобы что-то поменять. Воля утрачена, совесть потеряна. Но убедить маму выгнать его, этим же его спасти не могу. Зимой ей мешали морозы, летом она надеется на его вразумление. Но все катится в том же направлении. Он кормит обещаний, завтраками, трясет с нее деньги. И края этому не видно. Развод с женой и приход в дом брата чужого мужика, который успел уже избить его, оптимизма не добавил, а только усугубил ситуацию, дав еще больше повод не просыхать. Подскажите, может, как-то через суд я могу ее отправить на принудительное лечение, даже если мать против. Я на это готов, если есть законы, позволяющие это сделать. Вы знаете, это, конечно, довольно такая, ну, ситуация непростая, дорогой Евгений. Вот. Но вот что я скажу вам. Есть две силы, которые, в принципе, способны исцелить человека. А любовь и страх. Вот любовь здесь не действует, здесь только страх остается. Надо, конечно, практически можно его госпитализировать, но надо вызывать периодически участкового инспектора, чтобы он фиксировал его в пьяном состоянии, то есть 50 заявлений в милиции. Надо хотя бы, чтобы 3 таких заявления было. И тогда, если это будет 3 зафиксировано, то по суду его можно будет поместить на такое вот лечение. Вот. Именно через регистрацию в отделении милиции. Здесь по-другому ничего не сделать, потому что закон так устроен, что с первого случая его госпитализировать невозможно. Да, вы правильно мыслите, это дело нельзя так оставлять, потому что он маму сведет в могилу. Надо это разрушать. Значит, 3 раза заявление, чтобы милиция зафиксировала его в этом состоянии, а потом принудительное лечение по постановлению суда. Светлана. Отец Григорий, здравствуйте, у меня зависимость от еды, решила воспользоваться вашим советом, поголодать, но после 11 появляется горечь во рту, если постишься неделю. Почему это происходит, что с этим делать? Вы знаете, когда выделяются шлаки, отходит желчь, то могут быть разные такие вот неприятные ощущения. Пить побольше жидкости, если тяжело, голова кружится, немножко меда можно, вот если вы голодаете, сутки двое, можно немножко меда. 5 ложек чайных меда на литр воды размешивать и пить воду с медом немножко. Можно немножко добавлять яблочного уксуса для подкисления среды. И вам будет намного легче. Намного будет легче. Мария. Здравствуйте, отец Григорий. Для установки диагноза нам совет сходить на прием к кинезиологу. Мы почитали кинезиологию, у нас вызвало сомнение эта методика, и мы не смогли разобраться, основана ли на научных данных и стоит ли к ней вообще прибегать. Проясните нам, пожалуйста, спасибо. Мария, знаете, вот я как бы не могу вам даже ответить на этот вопрос, но как бы как представитель научной медицины я такого не знаю направления. Но может это какое-то новое направление, мне неизвестное, поэтому на ваш вопрос ответить не могу. Кузьма. Здравствуйте, батюшка. Человек пьет, мучает жену. Проходил курсы Шичко, давал зарок на год. Не пил какое-то время, за проблем на работе. Когда жена подавала на развод, уезжала к родственникам жить. Все имело временный эффект. Стресс и страх уходили. Все сейчас вновь. Причащается часто, но, возможно, не искренне. Зарок дан на год нарушил через несколько недель. Оправдывает пьянство тем, что якобы трезвые люди бездельники. Постоянно грустные, а он веселый, работящий. Больше всего достается горе жене. Что делать, когда уже сделали все, что могли? Неужели Господь не услышал? Вы знаете, дорогой Козьма, ведь лечение любовью, зарок, надо, чтобы человек хотел. А вот то, что вы написали, ему нравится это состояние, он искренне не хочет меняться. И Господь, он любящий отец, он насильно не подействует на человека. Когда не действует любовь, остается только страх. Только страх, только стресс, только какие-то жизненные испытания. Там, где не действует любовь, остается страх. Ну, рекомендую вам найти какие-то жесткие формы взаимодействия с этим человеком, потому что тут по-другому ничего не сделаешь. Здесь надо жестко с ним поступать как-то, насколько это возможно. Но и самое главное, не забывайте сами, что вам надо спасать себя и не терять благодать. И ни в коем случае не осуждать этого человека. Самое главное помнить, в годину смуты и разврата не осудите братья брата. Эпиграф к роману «Тихий Дон», романа Шолохова «Тихий Дон». Ответы на ваши вопросы я продолжу в наших следующих передачах. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Один пожар, и тот в твоей крови, как дар, как свет, и больше ничего здесь нет.